Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайна вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы продолжаем, возможно, уже заканчиваем сегодня главу, которая называется «Бамидбар в пустыне». Глава говорит о том, как были назначены главы колен, как они располагались вокруг скинии Завета, что за работа левитов, и что такое знамена, с которыми, ну, просто войско Израилево такое выстраивается.
То есть... Но это строение общей души, на самом деле.
Строение общей души.
Да, это не физические тела, это строение именно из каких сил, намерений, свойств состоит душа.
Вообще это напоминает как атом, знаете, внутри ядро, вокруг ядра начинает располагаться, кто ближе к ядру, тот располагается, может выдержать вот это вот, не знаю, излучение ядра, излучение отдачи.
И вот оказалось, по такому принципу и группируется.
То есть вот именно вот как излучение, да? То есть
Что значит, не подходи близко, иначе умрешь, там, допустим, к ковчегу Завета. Там.
Да, не прикасайся к горе. Там,
а это все потому, что не выдержат твои килим, твои желания, могут стать эгоистическими, и тогда ты просто умрешь, но духовно умрешь.
Ну, представляете, вот каждый читает вот это вот «не подходи, умрешь». Если это читается со стороны любящего отца, со стороны любви, что ты должен, как бы, если ты соответствуешь этому, то подойдешь. Если не соответствуешь, то это по-другому думается. А весь все человечество читает это как смерть, как не приближайся,
да,
как законы
жесткие.
Жесткий. Да, Бог жесткий.
Нет, он такие жесткие, но это потому, что это система управления миром, физическая, серьезная, но... Все эти законы, они все равно идут в потоке добра, я бы так сказал.
Ну вот, значит, мы начали с вами говорить о знаменах, и чтобы закончить немножко, есть в большом комментарии еще такие слова, которые говорят, что было на знаменах. Мы говорили об изображениях, что это такое, а там еще написано, что на каждом знамени изображены были три буквы. Угу. На главном знамени Иуды первые буквы имен трех праотцов – Авраам, Ицхак, Яков. Угу. Надпись на главном знамени Реувена содержала вторые буквы имен наших праотцов. На главном знамени Ефраима написаны были третьи буквы имен наших праотцов. Угу. Можете вот этот вот код как-то нам объяснить?
Это в Зоре есть целая большая статья от Галим. И вообще, да, флаги. Есть на эту тему очень много... статей. Флаг – это не то, что флаг, как в нашем мире, это знак, признак, основная сила, основное свойство определенной группы из 12 колен, определенного, значит, колена, которые выступают в правильной связи между собой для того, чтобы постоянно проявляющийся все новый, все более ярый эгоизм обратить в свойство отдачи. Поэтому, Галим это, их нельзя путать, их нельзя переставлять, они должны двигаться в соответствии один с другим, как части нашего тела. Вот как ты смотришь, как двигается тело, какая у него моторика, вот также должна двигаться общая душа для того, чтобы все время переваривать правильно, исправлять правильно тот эгоизм, который в ней проявляется с разбиения Адама, с прегрешения Адама. И она, эта общая душа, его должна таким образом все время обращать в свойство отдачи любви. Так вот, здесь есть очень много имен и буквосочетаний, которые означают... которые означают правильную последовательность в исправлении свойств. Потому что тут ведь три линии получается. Ютки и вавки – четыре буквы имени Творца на три линии, которые располагаются.
12 колен.
12 колен, да, получается 12 колен. И Ну, я даже не представляю, как это начинать объяснять. То есть, ну вот все свойства, которые есть у нас, насколько они взаимосвязаны, и что самое главное поражает, что нет ни одного свойства плохого. То есть, ты вор – очень хорошо, ты лжец – очень хорошо, ты такой – очень хорошо. Чем хорошо? Вот давай-ка мы сейчас 10 граммов лжи, 20 граммов вора и 30 граммов там какого-то там изменника и там еще чего-то и чего-то. Все вот это правильно перемешаем и исправим на обратное. И у нас получится четкая следующая ступень. То есть вот эти вот сочетания килим, буквы это килим. Угу. Вот. Правильное сочетание килим по трем линиям, по полочкам, по этим, по уровням, они дают нам на самом деле четкую инструкцию, каким образом нам надо пошагово двигаться вперед в исправлении общей души, всего этого разбитого нашего эгоизма.
Поэтому на каждом флаге были изображены буквы, да?
Да, эти? Да. Это были изображены на флаге, это имеется в виду, что как каждая часть общей души, ну вот как организуется группа, угу. Да, каждый выступает, он знает, как правильно сочетать себя со всеми остальными, чтобы пошагово двигаться вперед. Ведь один не двигается, допустим, сидит там 12 человек, вообще 10, это миньян. Вот. И все эти 10 человек, они обязаны правильно в нужном, как сказать, в нужном количестве и качестве, в соответствии друг с другом, правильно вот сшивать. Это не сшивать, называется вообще ткать. Ткать вот эту общую площадь, эту общую основу, общую базу для проявления все большего и большего условия раскрытия Творца. И таким образом проходится вся вот эта 40-летняя прогулка
по пустыне.
По пустыне.
А есть вообще разница между первой буквой в имени, вторые буквы, третьи? Вот я просто...
Ну, это да, конечно, есть. Но дело в том, что они располагаются так же, как ютки и вавки, как четырехбуквенное имя, даже если это и другие буквы. То есть другие буквы, это значит, они где-то в каком-то частном порядке заменяют то имя.
То есть так или иначе, кетер, как мы говорим, да? То есть, то,
кетер
как...
и четыре буквы.
И четыре буквы.
Да, это основа. 10 сферот. Угу. Не может быть достигнуто свойство отдачи, свойство любви в Малхут, в последней сфере, если не предшествует ей 9 первых сферот. То есть полностью абсолютная отдача в кетер, в самой первой сфере, она должна пройти всевозможных 10 превращений, фильтров, изменений в различных свойствах эгоизма, свойств творения, пока не достигает такого последнего этапа, когда творение может, желает в состоянии реализоваться в свойстве отдачи.
То есть может...
В обратную сторону. Как называется, обратный свет.
То есть может выдержать этот свет, да, в принципе?
Да, не только выдержать, поднять себя до уровня Творца.
Захотеть, да, туда подняться. Ну, понятно. Вот дальше идет такое уже в Торе. Вот поэтому как бы вот сейчас у меня вскочил вопрос, так я его, конечно, задам. Поэтому вот есть взор целая... Я сказал, дискуссия, какая буква будет первой, да? Что это будет Берешит, Бет. С этого всего начнется. То есть это важно, важно.
Но первая буква, она очень важна, потому что она задает смысл всему акту творения. И поэтому вот эта статья буквы Амнона Саба, они, да, вот там идет как бы сражение за то, какой буквой управлять, чтобы привести весь эгоизм, свойство обратное Творцу к соответствию Творцу. Оно обязано быть обратным, потому что только из противоположных свойств, из их противостояния между собой можно начать различать, можно начать изучать, раскрывать самого Творца. Иначе никак. Я не могу раскрыть ни одного свойства, ничего бы то ни было в мире, если у меня нет ему противоположного. Так вот, относительно Творца, как можно сделать что-то противоположное? Вот создается такое эгоистическое свойство, и затем оно не просто должно быть эгоистическим и противоположным, оно должно расти в человеке, и он должен их в себе сопоставлять. Свойство творения, свойство Творца. День и ночь. Контрастно. Должен в себе, то есть в себе в самом, в своих свойствах, в своих вот желаниях. Он должен чувствовать попеременно это и это, а потом вместе, как они стоят друг против друга, а потом каким образом я их сопоставляю. И получается так, что, может быть, я не свожу Творца до уровня тьмы, а, может быть, я все-таки тьму поднимаю до его уровня. И вот, вот эта вот работа, она помогает, на самом деле, из свойства творения обратного Творцу раскрыть его Творца, но не так. Человек все время ищет, каким образом. Но не просто раскрыть одно против другого, как в нашем мире, контрастно одно на фоне другого. А когда человек одновременно поднимается, он берет от Творца его свойства, накладывает их на свой эгоизм и делает из этого вот такую вот фигуру, которая внутри абсолютно эгоистична, противоположна Творцу, а снаружи проявляются все свойства давка именно Творца. И тогда он начинает постигать именно два противоположных свойства в одном действии, в одной мысли, в одном акте. Когда он это делает, то он снизу вверх из нашего мира начинает строить все мироздание, все миры, сам человек. Поэтому и говорится, что праведники, они строят миры. Творец якобы разрушил мир, который создал. Действительно, это так. А они его строят, создают. То есть смотри, что он дал им делать. Но это так же, как ребенок, которому мы даем разобранную игрушку, лего, там что-то собрать и так далее. И таким образом человек поднимается до уровня Творца, сам становясь постепенно Творцом. Проходит все эманации вот эти, и уже все. Становится точно во всем своем наполнении, уже обретает свойства Творца.
Когда вы говорите о человеке, вы говорите о соединенном образе.
Да, вообще, образ, да? Абсолютно соединение. Это все люди мира, если можно сказать люди, их внутренняя сердцевина, как бы, исправленная и соединенная вместе в одно единое правильное вот такое состояние, которое называется Адам, подобный Творцу.
Сколько вообще глубины мудрости во всем этом? Как это, вы все время стоишь перед этой горой и думаешь, ну, как ее впитать?
Нет, это невозможно издали. Никаким умозрительным способом это нельзя сделать. Это не наука обычная, которую можно издали изучать. Это не какой-то спектакль, который можно проиграть и при этом прочувствовать. Это надо вжиться полностью в этот образ. Вот это проблема. То есть происходит абсолютное слияние с этими ступенями, и человек трансформируется постоянно из противоположного такого вот темного элемента, темной точки до светлого образа, полной отдачи и любви.
Ну, продолжим, мы пойдем по Торе.
Так вот, 12 колен, как одно целое, они двигаются в этом пути по мере раскрытия в них эгоизма. Они как бы поглощают в себе эту пустыню и перерабатывают ее, переваривают ее в себе в свойства соединения, единения между собой. Пока они подходят к границам Израиля, они уже полностью объединены вместе и представляют собой такое свойство, которое может начать завоевывать эгоизм на самом деле. Не просто приподниматься над ним, как это делается в 40-летнем прохождении пустыни, приподниматься над всеми проявлениями эгоистическими. И вот эгоизм полностью раскрылся на все 100%. Но мы за эти 40 лет что он раскрывался. Мы только над ним приподнимались. Угу. Выше, 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 выше поднялись. То есть мы обрели его в виде нашего духовного потенциала. Но с ним у нас никакой связи нет. Только то, что мы над ним. Угу. А теперь вход в землю Израиля означает, что мы начинаем
погружаться.
Как экскаватор. Да. Не погружаемся.
Не погружаемся.
Нет. Мы как экскаватор своим как ковшом берем эгоизм и перевариваем его. Берем ковшом и перевариваем его. Именно он в нас обращается уже на альтруизм. То есть мы можем с помощью этого эгоизма уже не просто быть над ним, а отдавать и получать, и взаимодействовать между собой. Это уже завоевание земли Израиля называется, в которой существует 7 народов, которые надо
переработать.
В войнах как бы переработать в себе. Это наши 7 глубоких эгоистических свойств, с которыми мы должны работать. И вот мы входим и начинаем воевать против них, против этих наших 7 эгоистических свойств, перерабатывая в общем этот эгоизм, перелопачивая его как бы, да, в себя. И завоевание всего этого эгоизма, обращение его, работа с ним на отдачу и любовь, это называется получение ради отдачи, это уже знаменует собой завоевание земли Израиля. Земля – это слово «рацион», «желание». Израиль прямо к Творцу, что в переводе значит. И после этого уже все, после того, как мы это сделали, мы можем уже достичь ступени, которая называется храм. То есть, когда наше общее желание уже становится таким, что мы можем раскрыть полностью Творца в самом высшем его проявлении. Это и есть создание, строение храма, первого храма. Мухин Дехая, то есть высший свет, где проявляется.
Это очень хорошо, что мы такую общую сейчас картину дали. Стало понятно вот это движение, вот это вот, я называю это войско, движение Израиля такого, всех движение, как на воздушной подушке, да, только мы двигаемся, не касаясь.
Только лишь, да.
А тут вдруг ложимся на землю, да, и все 12 колен ложатся в свое место, да, на Эрец Исраэль.
Да, там, да, да.
Именно в свое место.
Нет, это сначала надо завоевать, а потом, а потом расселиться.
А потом расселиться.
Да.
Вот эта вот часть. То есть,
2,5 колена, они с той стороны Иордана остаются, но только после того, как завоевывают всю землю Израиля.
Всю землю Израиля.
После этого они...
Вот это завоевание Давида, царя Давида называется, да, завоевание земли Израиля. Ну, двинемся дальше по, что написано в Торе. И вот дальше говорится так. И вот родословие Аарона и Моше, когда говорил Бог с Моше на горе Синай. И вот именно сыновей Аарона, первенец Надав и Авиу, Элиазар и Тамар, четыре сына. Это имена сыновей Аарона, коэнов помазанных, которых он уполномочил служить. Но умерли Надав и Авиу перед Богом.
Поглотила их земля.
Да, когда воскурили они огонь чуждый перед Богом в пустыне Синай. А детей у них не было. И служили Элиазар и Итамар при Аароне, отце своем. То есть, в принципе, мы говорили об этом довольно подробно, о двух детях Аарона, которые... Там перескочили через ступени, да, продвижение, как бы сказать.
Они
так.
Хотели сделать, да, мы говорили об этом, по-моему, как-то. Да. Они хотели сделать самое святое действие, в принципе, но не были к этому подготовлены. И поэтому само их действие вызвало их гибель. Потому что это не люди, а свойства. Надо смотреть на это дело просто. Вот, допустим, мы собираем с тобой какую-нибудь схему, машинку или что. В ней существуют всякие элементы. По ходу дела с этими материалами, их надо, допустим, обжигать. Их надо выковывать, штамповать, красить, рвать, резать, склеивать и так далее. Вот то же самое делается здесь. То, что называется надав, авио там и прочее, прочее. Просто свойства, исправление которых заключается в том, чтобы они вот сгорели, понимаешь? Хотя рванулись вперед. Вот, вот это, в этом их исправление. Надо смотреть на это очень просто, не с такой какой-то жестокой или с какой-то
трагедией.
Да, трагической стороны. И что это имеется в виду, люди, которые вот так страдают. Это ну, неправильно так понимать Тору.
Ну, это зритель наш уже понимает, что это вообще все внутренние свойства, которые, не знаю, которые, как вы говорите, рванули вперед. То есть, которые подумали или были уверены, что они могут служить,
вот как быть мы, ближе к Творцу. Как мы строим группу, yeah. В которой существует ну, определенное количество людей, и которые взаимосвязаны между собой. Вот есть такие свойства между нами. Не мы, каждый из нас, из десяти человек, а внутренние наши свойства. Есть такие свойства, которые надо сжечь, которые надо убить, которые надо исправить на обратное и так далее.
В себе.
В себе. В себе имеется в виду в нашем общем, вот в этом, вот это, вот, допустим, этот круг, вот в этот круг мы должны внести все наши свойства, часть из которых будет сожжена, раздавлена, распилена, склеена, переклеена, и в итоге мы получим этот круг из всех наших свойств.
То есть мы возьмем все вот это вот, лишнее убираем, и остается вот это вот.
Оно даже не лишнее, оно должно проявить себя как противоположное. Но все они должны быть внутри, но в своих других каких-то новых явлениях, что ли, проявлениях. И вот об этом говорится.
Вот здесь интересно говорится, вот что, если Надав и Авиу, у них не было детей, поэтому служили Коэну два других брата. А если были дети, то служили бы их дети, да? То есть, как бы, в принципе, такой вопрос, может быть, он... Вот тут говорится так, что у Надава и Коэн умерли. Надав и Авиу, они умерли, да. Как бы. Но у них не было детей.
Да.
И поэтому двое, Элизар и Итамар, должны были служить Арону, то есть помогать Арону. Угу. А если были дети у этих первенцев, у Надава и Авиу, то дети бы служили? Может, не надо?
Я не знаю, как начинать это объяснять.
Ладно, то есть...
Надо было растить детей, поднимать их с уровня на уровне Хагат, и затем эти свойства, то, что от них осталось бы, потому что это две ступени сопряженные. И вполне возможно, что у нас есть такие примеры замещения одних парцуфим другими парцуфим, но это в том случае, когда... ну, тогда бы Надав и Авиу не были бы Надавом и Авиу, ты понимаешь? То есть... если бы они имели детей, они были бы другого свойства. Они бы так не назывались даже Надав и Авиу.
Понятно. Это понятно. Это понятно.
Поэтому я не знаю, как их даже...
И не было посвящено этому столько места, если бы у них было продолжение.
Да. Это были бы обычные ступени. Дети, отцы и дети, внуки, отцы и дети.
Ну, понятно. Даже хорошо, что мы не все понимаем. То есть мы ничего, наверное, не понимаем в результате всей этой огромной картины.
Нет, самый принцип, он, в общем-то, простой. В объединении надо достичь свойства взаимной отдачи, в котором раскрывается Творец.
И дальше снова возвращается к Леви. Говорил Бог, обращаясь к Моше так: «Приведи колено Леви и приставь его к Аарону Коэну, дабы помогали они ему. И пусть несут они стражу за него и стражу за все общество перед шатром откровения, исполняя службу при шатре». Вот эта стража, которая там ведется, от кого? То есть это все-таки сторожат, от кого они, Леви, сторожат вот это вот это место, то есть около шатра. То есть ведется стража, чтобы не приближались, чтобы... Вопрос непонятен мой, да?
Нет, я-то все понимаю, я не знаю, как выразить это. Допустим, у меня есть... вот говорят, язык мой, враг мой.
Да.
Значит, стоит на страже у меня какое-то свойство, которое стережет меня, чтобы я вдруг не зря не открыл рот.
Ну, обычно это говорят после того, как открыл, на самом деле.
Ну, вот, допустим, это стража.
Понятно.
Понимаете? Вот и все.
Только чтобы это не открылось раньше времени, не сожгло.
С желаниями, со свойствами, которые еще недостаточно исправлены. Угу. Мы всегда должны понимать, что есть правая и левая линия, и они должны поддерживать друг друга, потому что человеку кажется, что вот я иду вперед, я хочу, и рвется, потому что свойство отдачи, любви, раскрытие Творца, сближение с Творцом, а на самом деле надо хорошо это проверять, и, как правило, вот те свойства правой линии, которые рвутся вперед, они нуждаются очень в левой линии, которая сдерживает, бьет, чтобы еще раз проверить, еще раз углубиться, еще раз связать себя правильно, сопоставить и, главное создать, как сказать тебе, какую-то подушку безопасности, окружение такое особое, которая тебя поддерживает, потому что когда человек начинает осваивать любую новую ступень, он рвется в свойство отдачи. Но когда он входит в это свойство, он теряет голову. Он уже в свойстве отдачи. Тогда у него нет свойства контроля над собой.
Страха.
Да, ничего нет. Потому что сейчас он видит, что все абсолютная любовь. И тут же он и сгорает, как вот Дендаф и Авиу. Или там то, что сделал Адам Аришон. Вот, Адам. То есть проблема в постижении духовных свойств, что когда ты входишь в какое-то из этих свойств, ты становишься им, и у тебя голова все меняется, и ты себя уже не контролируешь с того прошлого своего состояния. Значит, ты в своем будущем состоянии должен создать заранее противовес тому свойству, в котором ты будешь находиться, чтобы не терять голову, что называется. А это непросто.
Это, между прочим, для меня сейчас действительно сейчас какое-то новое вы что-то...
Но это не новое.
Допустим, вы сейчас левую линию назвали как бы линия...
Она строит. Конечно, строит так же, как без эгоизма. Мы бы не обрели бы никакой формы. Поэтому эгоизм не уничтожается. Он нам все время помогает. Он все время... Ты на нем как бы кладешь лист меди или золота и начинаешь... этим молотком стучать.
Рельеф.
Пока не получается рельеф такой. Обязательно, без этого нельзя. Опять-таки, вся проблема, все прегрешения, они в основном из того, что как говорится, благими намерениями дорог в ад вымощена. Потому что намерения действительно благие. И вдруг ты падаешь. Потому что ты становишься уверенным в том, что ты можешь работать и с этим свойством на отдачу. И вдруг происходит короткое замыкание. И все сжигается. И ты падаешь в тьму. У нас есть такие перепады состояния, но они маленькие. И они не ведут к огромным погрешностям. Потому что мы находимся в периоде, который называется предварительный. От лолишма к лишма. Это период подготовки, так называемый. Но этот период именно для того, чтобы правильно уравновесить в человеке два свойства, чтобы он относился и к свету, и к тьме, и к желанию, и к свойству отдачи с равными, ценностями, что ли. То есть понимал, что это невозможно без этого. Свойства тьмы и свойства света, они равноценны в постижении Творца. Не может быть одно без другого. И должен правильно подниматься над собой, над своими, может быть, какими-то не слабостями. Здесь не слабостями имеется в виду, а вот желание рвануть вперед, еще больше отдать. И тут понимаешь сразу, что ты влип. Что, в порыве, когда тебе все говорят, какой ты хороший, добрый, и потому что ты там что-то сделал для какого-то особого человека, и все, и ты в этом порыве под их воздействием еще больше отдаешь, а потом начинаешь сожалеть. И вот это вот сожаление сбрасывает тебя со всех ступеней вниз обратно. Как в игре, когда ты фишками идешь наверх и вдруг падаешь. Ну, я не знаю, как называется, но такие детские игры, да? Вот, чтобы предостеречь человека от этого, мы находимся в таком периоде, когда две силы должны быть в нас здраво уравновешены.
Вот это, между прочим, действительно я говорю, просто это новое такое объяснение. Потому что вы идете вдруг, вы так назвали сейчас вот этой левой линией, грубо говоря, высший разум, который говорит, а сейчас посмотри, вот это твое движение, твой вот этот порыв, он посмотри, что вокруг, посмотри, что ты еще находишься в эгоизме.
Это и есть свойство, да, свойство получения, это высший разум. Почему? Да потому что только благодаря эгоизму мы начинаем осознавать. Потому что правая линия – это только отдача, да. Любовь, нет никакого суда, никакого ограничения, нет никаких, поэтому нет там никаких, ну что ли,
остановок,
контрастов.
Контроля нет. Угу. И эта левая линия является контролем, да? Остановиться, проконтролировать себя.
О, она включает в себя все.
Очень
это. На самом деле это... Свет Творца не может проявиться без левой линии.
Мы
без
недооцениваем всего того, что она вообще, дает. Недооцениваем вообще то, что такое левая линия. Что это такое? Добавка эгоизма. Мы всегда на него сокрушаемся. А это точно такая наша проверить себя.
Да, эгоизм – это великий помощник. Только против нас, но помощник. Ну.
То, спасибо большое. У нас еще впереди немножко осталось от этой главы. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Мы в следующей передаче закончим главу, которая называется «В пустыне». Ну и поймем, куда мы двигаемся. До свидания.